Издательство «Эксмо». Клэр Дуглас, Наталья Лерон. «Исчезнувшие». Комплект из трех книг.
В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Клэр Дуглас. Исчезновение. Авария. Ноябрь 1998 года. Они пели, были слегка пьяны и очень счастливы. Вот что чаще всего вспоминала Оливия. Как счастливы были ее подруги. Салли сидела спереди, она всегда ездила там. Говорила, что на заднем сиденье ее укачивает. Конечно, как лучшая подруга Оливии, она и должна была там сидеть. Салли без умолку болтала о Мэле, парне, который ей нравился. Он, наконец, позвал ее на свидание. Оливию это совсем не удивляло. Парни постоянно крутились вокруг Салли, включая и бойфренда самой Оливии, Уэзли. Салли притягивала их огромными темными глазами и веселым характером. Ухаживания Уэзли даже стали поводом для трений между подругами. Больше они эту тему не обсуждали. Во имя дружбы. Салли говорила высоким, возбужденным голосом. Но Оливия плохо ее слышала из-за включенного радио и усиливающегося с каждой минутой дождя. Там Зин и Кэти ехали на заднем сиденье. Под глазами слегка растеклась тушь. Из-под тонких, не по погоде пальто, выглядывали яркие блестящие топики. От них исходил аромат духов и спиртного. Девушки, обнимая друг друга за шею, напевали песню «Spice Girls» «Двое станут одним». Как будто они все еще были в клубе. Spice Girls — британская женская поп-группа, образованная в 1994 году. Оливия переживала. Подруги обещали ей, что не будут пить слишком много. Это Тамзин всех сбила с толку. Оливия видела, как она заказывала в баре двойные порции виски. Стояла там с распущенными по плечам светлыми крашенными волосами, явно рассчитывая, что найдется желающий заплатить за ее выпивку. Обычно так и случалось. Она была красивая, но не так, как Салли. Более вызывающая и дерзкая, в ярком топике и юбке, еле прикрывающей попку. Когда Оливия заезжала за подругами, дождя еще не было. Моросить начало спустя несколько минут после того, как они вышли из клуба. Но сейчас лило так, что она едва видела дорогу. Вода сбегала ручейками по краям лобового стекла, ухудшая видимость, хотя дворники работали на пределе. Темная лента шоссе уходила в бесконечность. Туман повис кусками, как сухой лед, и даже дальний свет не давал хорошей видимости. Оливия весь вечер пила единственный стакан вина, поскольку сегодня была ее очередь сидеть за рулем. Но сейчас, когда сильный ветер пытался сбить ее маленький «Пежо» с дороги, казалось, что выпитое горит в глубине горла. Оливия никогда не волновалась за рулем, хотя получила права всего несколько месяцев назад. Однако сегодня все было по-другому. Она терпеть не могла эту дорогу даже в хорошую погоду. Коридор дьявола шел прямо через лес, и высокие деревья с обеих сторон выглядели очень мрачно. Чуть дальше были знаменитые стоящие камни, а за ними маленький городок, приманивающий туристов огромным количеством необычных лавочек и кафе. Дождь заглушал музыку. Капли воды с грохотом ударялись об асфальт. Оливия сжимала руль изо всех сил, у нее даже побелели костяшки пальцев. На заднем сиденье вдруг перестали петь, а Салли сделала радио погромче. «Выключи ты его!» — прокричала Оливия. И Салли молча послушалась. Темнота не позволяла Оливии увидеть лицо подруги, но она понимала, что та обиделась. Ей стало неловко. Она не любила расстраивать Салли. «Что за ночь?» — воскликнула Кэти, хватаясь за подголовник водительского сиденья. «Посмотрите, какой дождь! Можешь сесть нормально?» Голос Оливии звучал непривычно резко. Кэти была старше остальных. Она являлась своего рода лидером в их компании и не любила, когда ей указывали. Но, тем не менее, откинулась на спинку сиденья, отпустив подголовник. Оливия представила, как подруга закатывает глаза, глядя на Тамзин. Девушки ехали непристегнутыми. «Надеюсь, Мэл завтра появится», — попыталась Салли сгладить возникшее напряжение. Но голос ее звучал подавленно. Он сказал, что позвонит, и... «Чёрт! Осторожно!» Посреди дороги кто-то стоял. Все произошло слишком быстро. Оливия ударила по тормозам и крутанула руль. Машину занесло, развернуло, она перевернулась, с ужасным скрежетом проехала на крыше по асфальту и улетела в кювет. Оливия услышала крики подруг. Сильная боль в ногах заставила ее потерять сознание. Когда она пришла в себя, машина стояла на колесах. В салоне царила мертвая тишина, нарушаемая лишь стуком ее сердца. Часы на приборной панели ярко мигали, показывая 10:01. Сколько времени она пролежала без сознания? «О, Господи, Господи! Они в порядке? Ранены? Я сбила человека?» Оливия попыталась повернуться и закричала от боли. Ногу зажала перекосившимся рулем. «Салли!» Девушка повернулась к пассажирскому месту, но оно было пусто. «Где Салли?» Попробовала заглянуть на заднее сиденье, ожидая увидеть там Кэти и Тамзин, и заранее пугаясь, что они погибли. Однако их тоже не было. Она была в машине одна. Оливию охватила паника. Подруги пошли за помощью? Но здесь совершенно безлюдно. У Кэти ведь есть мобильник, розовая Nokia, которой она так гордилась. Из всей компании у нее была самая хорошая работа — помощник фармацевта. Можно было бы вызвать полицию и скорую по телефону. Их сумок тоже не было. Не было вообще никаких следов их недавнего присутствия. Но они не могли уйти и бросить ее. Кто-то точно остался бы. Например, Салли, ее лучшая подружка. По мере того, как боль и страх возрастали, Оливия начала дрожать. Она буквально заледенела, вспомнив, как случилась авария. Фигура на дороге. Сейчас там не было ни души. Шоссе уходило в темную пустоту. Кто там стоял? И куда делись подруги?
Наталья Лерон. Прикованная. Часть первая. Глава первая. Закат догорает, золотясь пылью. Я накидываю на плечи подаренную им шаль. Становится прохладно. Принесу чай. Он похлопывает меня по руке. Тебе имбирный? Я благодарно улыбаюсь. Да, пожалуйста. Он быстро уходит и возвращается с двумя чашками и коробкой печенья. Солнце высвечивает его светлые волосы розовым, выделяя стройную фигуру на фоне белого забора и резной зелени. Модная толстовка, укороченные джинсы. Молодой и красивый, и я жадно смотрю на эту яркость. Пахнет теплой травой, отцветшими яблонями и дальней грозой. Я закрываю глаза, подставляя лицо лучам, стараясь надышаться вечерней росой. И печенье рассыпчатое, и чай ароматный. «Вкусно?» — он пододвигает ко мне коробку. «Очень, спасибо. Ты когда приедешь?» Я вглядываюсь в черты его лица с тревогой и надеждой. «Только в конце недели». Он грустно кивает. «Раньше не получится, извини, мам». Через пару минут он встает, я тоже. Он открывает дверь, пропуская меня вперед. Цепь юркой змеей ползет по стриженной траве, втягиваясь обратно в дом. Я останавливаюсь посреди прихожей, где она крепится к железному диску, ожидая, когда он отстегнет металлический браслет с правой щиколотки. «Мам?» — вопросительно поднятая бровь. «Ты же знаешь правила». «Ах, да!» Приседаю на корточки и кладу ладони на пол. Он наклоняется и отстегивает меня, затем я встаю. Он крепко обнимает за плечи, и мы синхронно идем по коридору, оставляя сбоку гостиную к непримечательной снаружи двери. Останавливаемся. Он широко улыбается, открывая ее своим ключом. «Не грусти. Что тебе привезти?»
«Книгу».
«Мне не хочется уходить».
«Может быть, варенье вишневого или малинового?»
«Варенье вишневого?» На его щеках появляются ямочки. «Хорошо, мам». Дверь распахивается, автоматически включается яркий свет, освещающий узкую лестницу вниз. Я, склонив голову, послушно спускаюсь в подвал. Он за мной. 11 ступенек. За последние почти 3 года я знаю наизусть каждую из них. Ритуал всегда повторяется. Спустившись, мы останавливаемся посреди небольшой комнаты. Мое самое нелюбимое время. Он кладет мне руку на голову, и я мгновенно приседаю на корточки, прикладываю ладони к полу. Правая или левая? Я задумываюсь, на какой ноге меньше синяков.
Левая.
Домашние кандалы мягкие, изнутри обтянуты поролоном и почти не доставляют неудобств, но синяки от них все равно остаются. Я приеду в конце недели, не скучай. Он целует меня в щеку, кольнув щетиной, гладит по давно нестриженным волосам. Пока, мам.
До свидания.
Я растягиваю губы в улыбке.
«Пока, мой дорогой сыночек!»
Поставив ногу на ступеньку, он машет рукой, подмигивает, легко и упруго взбегает вверх. Собачьей пастью лязгает тяжелый замок. Я медленно подхожу к ступеням, сажусь и долго смотрю на бумажный сверток, потом разворачиваю. В бумаге небольшая коробочка шоколадных конфет. Он часто оставляет мне подарочки. Журнал, пакетик кофейных зерен, пирожное или вот как сейчас конфеты. Проклятый ублюдок. Глаз камеры стеклянно блестит под потолком, направляясь прямо на меня. Я машу рукой.
«Спасибо, милый».
Я знаю, что он смотрит.
Клэр Дуглас. А затем она исчезла. Посвящается моему отцу. Он вдохновил меня на осуществление моей мечты. Пролог. Март 2012 года. Наблюдаю за восходом солнца над вереницей разноцветных домов и прислушиваюсь к своим ощущениям. Полное спокойствие. Ни трясущихся рук, ни учащенного сердцебиения. Казалось бы, человек, решивший совершить убийство, должен испытывать душевное переживание. Может быть, я почувствую волнение позже, а сейчас меня охватывает удивительное умиротворение. Нужно поставить точку в длинной череде страшных событий, и назад пути нет. Итак, которые из домов? Все они элегантные, идеально пропорциональные, респектабельные. Как будто вышли строем из какой-то милой детской книжки. Все дома обращены фасадами в сторону моря и небольшого порта с горсткой рыбацких лодок, раскиданных по отлогому песчаному берегу. Идеальные дома для отдыха даже вне сезон. Привлекательные даже в такую холодную и ветреную погоду. Бледно-голубой, персиковый, нежно-розовый, бежевый. Какой из них? И тут я вижу его. Ослепительно-белый дом с ярко-синими наличниками. Смотрится карликом в окружении более высоких и изящных собратьев. В углу одного из окон замечаю наклейку «Вест Хэм», и все сомнения пропадают. «Вест Хэм Юнайтед» — профессиональный футбольный клуб из Лондона. Беру в руки дробовик, наслаждаясь его тяжестью и мощью. По всему телу внезапно пробегает нервная дрожь. От страха? Нет, никогда в жизни я не ощущала большего спокойствия и удовлетворения. От сознания правильности того, что делаю. Стоит выйти из машины, как на меня набрасывается ветер, Конец шарфа едва не застревает в дверце, как будто стихия хочет меня остановить. Половина седьмого утра. На дороге тихо, вдоль ухоженных палисадников выстроились контейнеры для сбора мусора. Один из них опрокинуло ветром, содержимое высыпалось на тротуар. Асфальт покрыт картофельными очистками, пустыми консервными банками и бумажными салфетками. Замечаю вдали на пляже черный силуэт мужчины, выгуливающего собаку. С такого расстояния он не сможет отчетливо меня разглядеть. Вскидываю дробовик и направляюсь к Белому дому. Происходящее кажется нереальным. Я как будто внутри какой-то видеоигры. У входной двери останавливаюсь и нажимаю на спусковой крючок. От замочной скважины в разные стороны разлетаются щепки. Шум наверняка разбудил жильцов дома и соседей, поэтому стоит поторопиться. Распахиваю дверь и вхожу в узкий коридор. Лестница прямо по курсу. Чувства обострены, как никогда. Взбежав наверх, открываю еще одну дверь и вижу мужчину, поднимающегося с кровати. Огромный живот свисает над полосатыми пижамными штанами. На шее толстая золотая цепь. На груди поросль седых волос. Выстрел, похоже, его разбудил. Ему под 60, широкоплечий с хорошо сохранившейся шевелюрой. Увидев меня, он удивленно вскидывает брови и пытается что-то сказать. Я оказываюсь быстрее. Стреляю ему прямо в голову и завороженно наблюдаю, как кровь разбрызгивается по стенам, оклеенным обоем в полоску. Мужчина падает на кровать, по пуховому одеялу начинает расплываться кровавое пятно. Поворачиваюсь, чтобы уйти, но путь мне преграждает женщина с белоснежными кудрями в цветастой ночнушке. На вид старше мужчины. В ужасе она смотрит на меня, а потом начинает кричать. Прерываю крик выстрелом в грудь, и она, словно тряпичная кукла, скатывается с лестницы. Спокойно перешагиваю через бесформенную груду и направляюсь к выходу. Где-то в доме, возможно, на кухне, лает собака. В следующую секунду выхожу на улицу. На соседнем участке парень в обтягивающем спортивном костюме катит по подъездной дорожке мусорный бак. Заметив меня, он бледнеет и замирает с отвисшей челюстью. Наверное, я выгляжу устрашающе, с немытыми волосами, в помятой одежде, с ружьем в руках. Не обращая на него никакого внимания, сажусь в машину и бросаю дробовик на заднее сиденье. Отъезжая, наблюдаю за спортсменом через зеркало заднего вида. Он прижимает к уху мобильный телефон и отчаянно жестикулирует. Мне почудилось или раздался еще один крик? Впрочем, могут кричать и чайки, которые сидят рядком на ограждении набережной и оценивающе разглядывают мир глазами-бусинками. Только сейчас меня начинает безудержно трясти. Спокойствие уступает место возбуждению и осознанию того, что пути назад у меня нет. У нас нет. И это только начало.